Шведская спичка. Уголовный рассказ. Утром 6 октября 1885 года в канцелярию станового пристава 2-го участка Эсского уезда явился прилично одетый молодой человек и заявил, что его хозяин, отставной гвардии корнет Марк Иванович Кляузов, убит. Заявляя об этом, молодой человек был бледен и крайне взволнован. Руки его дрожали, и глаза были полны ужаса.
«А с кем имею я честь говорить?» — спросил его становой.
«Псеков, управляющий Кляузова, агроном и механик».
Становой и понятые, прибывшие вместе с Псековым на место происшествия, нашли следующее. Около флигеля, в котором жил Кляузов, толпилась масса народу. Весть о происшествии с быстротою молнии облетела окрестности, и народ, благодаря праздничному дню, стекался к флигелю со всех окрестных деревень. Стоял шум и говор, кое-где попадались бледные заплаканные физиономии. Дверь в спальню Кляузова найдена была запертой. Изнутри торчал ключ.
«А, очевидно, злодеи пробрались к нему через окно», — заметил при осмотре двери Псеков.
Пошли в сад, куда выходило окно из спальни. Окно глядело мрачно, зловеще. Оно было занавешено зеленой полинялой занавеской. Один угол занавески был слегка заворочен, что давало возможность заглянуть в спальню.
«А смотрел ли кто-нибудь из вас в окно?» — спросил становой.
«А как нет, ваше высокородие», — сказал садовник Ефрем, маленький седовласый старичок с лицом отставного унтера. «Не доглядение тут, коли все поджилки трясутся».
«Эх, Марк Иванович, Марк Иванович», — вздохнул становой, глядя на окно. «Говорил я тебе, что ты плохим кончишь. Говорил я тебе, сердяги, не слушался. Распутство не доводит до добра».
«Спасибо Ефрему», — сказал Псеков. «Без него мы и не догадались бы. Ему первому пришло на мысль, что здесь что-то не так. Приходит ко мне сегодня утром и говорит: «А отчего это наш барин так долго не просыпается? Целую неделю из спальни не выходит». Как сказал он мне это? Вот меня точно кто обухом? Вот мысль сейчас мелькнула. Он не показывался с прошлой субботы. А ведь сегодня воскресенье. 7 дней. Шутка сказать».
«Да, бедняга», — вздохнул еще раз становой. «Умный малый, образованный, добрый такой. В компании, можно сказать, первый человек. Но распутник, царствие ему небесное. Я всего ожидал. Степан», — обратился становой к одному из понятых, «съезди сию минуту ко мне и пошли Андрюшку к исправнику. Пущай доложит. Скажи, Марка Ивановича убили. Да забеги к уряднику, че это он там прохлаждается. Пущай сюда едет. А сам ты поезжай как можно скорее к следователю Николаю Ермолаевичу и скажи ему, чтоб ехал сюда. Постой, я ему письмо напишу».
Становой расставил вокруг флигеля сторожей, написал следователю письмо и пошел к управляющему пить чай. Минут через 10 он сидел на табурете, осторожно кусал сахар и глотал горячий, как уголь, чай.
«Вот», — говорил он Псекову, — «вот, дворянин, богатый человек, вот любимец богов, можно сказать, как выразился Пушкин. А что из него вышло? Ничего. Пьянствовал, распутничал и, вот, убили».
Через 2 часа прикатил следователь. Николай Ермолаевич Чубиков, так зовут следователя, высокий, плотный старик лет 60, подвязается на своем поприще уже 25 лет. Известен всему уезду как человек честный, умный, энергичный и любящий свое дело. На место происшествия прибыл с ним и его непременный спутник, помощник и письмоводитель Дюковский, высокий молодой человек лет 26.
«Неужели, господа?»
— заговорил Чубиков, входя в комнату Псекова и наскоро пожимая всем руки.
«Неужели? Марка Ивановича убили? Нет, это невозможно! Невозможно!»
«Подите же вот!» — вздохнул Становой.
«Господи ты, боже мой! Да ведь я ж его в прошлую пятницу на ярмарке в Тарабанькове видел! Я с ним, извините, водку пил!»
«Отпадите ж вот!» — вздохнул еще раз Становой.
Повздыхали, поужасались, выпили по стакану чаю и пошли к флигелю.
«Раступись!»
— крикнул урядник народу. Войдя во флигель, следователь занялся прежде всего осмотром двери в спальню. Дверь оказалась сосновую, выкрашенной в желтую краску и неповрежденной. Особых примет, могущих послужить какими-либо указаниями, найдено не было. Приступлено было ко взлому.
«Прошу, господа, лишних удалиться»,
— сказал следователь, когда после долгого стука и треска дверь уступила топору и долоту.
«Прошу, прошу, это в интересах следствия. Урядник, никого не впускать!»
Чубиков, его помощник и Становой открыли дверь и нерешительно один за другим вошли в спальню. Их глазам представилось следующее зрелище. У единственного окна стояла большая деревянная кровать с огромной пуховой периной. На измятой перине лежало скомканное измятое одеяло. Подушка в ситцевой наволочке, тоже сильно помятая, валялась на полу. На столике перед кроватью лежали серебряные часы и серебряная монета 20-копеечного достоинства. Тут же лежали и серные спички. Кроме кровати, столика и единственного стула, другой мебели в спальне не было. Заглянув под кровать, Становой увидел десятка два пустых бутылок, старую соломенную шляпу и четверть водки. Под столиком валялся один сапог, покрытый пылью. Окинув взглядом комнату, следователь нахмурился и покраснел.
«Мерзавцы!» — пробормотал он, сжимая кулаки. —